Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Четверг, 3 марта, сейчас 17.05. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня не только в радиоэфире. Вы можете присоединиться к нам через YouTube-канал «Говорит Москва». Следим за тем, как едет город. Город сегодня едет, несмотря на хорошую погоду, довольно сложно. Прямо сейчас уже 7-бальные пробки, как предполагает Яндекс. Они будут такими еще час-полтора, а потом 8-бальные пробки к 7 вечера. Но даже вот сейчас на 5 вечера они обещают все еще 6-бальные пробки, они уже полчаса 7-бальные, так что сегодня, судя по всему, даже хуже, чем 7-8 баллов будет. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Центробанк ввел комиссию в 30% для физических лиц при покупке валюты на бирже. Что это за мера такая? Чуть подробнее поговорим об этом. А вторая тема. Сегодня депутаты всех фракций Московской областной думы обратились с призывом сплотиться вокруг армии и президента. Но до этого ВЦИОМ нам сообщил о том, что действительно поддерживают действующие власти где-то примерно две трети граждан Российской Федерации. Больше того, процент поддерживающих увеличился. Но в любом случае это не 100%. Как можно сплотиться, если есть люди, которые против? Об этом поговорим минут через 10. А прямо сейчас прямой эфир, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373-94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение Министерства обороны Российской Федерации сообщает о том, что хорватские наемники прибыли на юго-восток Украины. Называется даже цифра, около 200 наемников. И Министерство обороны Российской Федерации подчеркивает, что иностранных наемников на Украине ждет уголовная ответственность. Первая тема для обсуждения. Центробанк вводит комиссию в 30% для физических лиц при покупке валюты на бирже. Регулятор считает, что это поможет выровнять конкуренцию между банками и брокерами. 30-процентная комиссия, которую брокеры должны теперь брать при покупке валюты на бирже, выравнивает конкурентные условия. Банк России это говорит в сообщении ТАСС, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты. Алексей Чичикин, фундаментальный аналитик компании «Финам», к нам присоединяется. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Что это за комиссия в 30%? Это вообще сделает более сложной покупку валюты для физических лиц? Как много пользуются такими биржевыми возможностями?
Ну, на самом деле, мы, конечно, понимаем, что действие ЦБ сейчас направлено на повышение ликвидности, вот, или там, на рост ликвидности в долларовой части. И понимаем эту меру как временную. Что касается использования физическими лицами возможности по покупке валюты непосредственно на бирже, то да, это довольно удобный инструментарий. И на текущей неделе действительно варианты купить валюту в обменнике и варианты купить валюту на бирже существенно отличались в силу того, что на бирже мы имеем возможность приобретать валюту по биржевому курсу, чего сейчас физическое лицо... Ну, я не буду говорить, не может сделать. Сделать-то может, да, вопрос только той комиссии, которая сейчас предписана Центробанком брокерам по сделкам физических лиц. То есть, простыми словами, для того, чтобы покупателю доллара его приобрести, необходимо заплатить 30-процентную комиссию.
Эта комиссия вот, платится брокеру или государство забирает потом эти деньги?
Так, в данном случае... Лучше посмотреть на разъяснение ЦБ, потому что первые списания комиссии пройдут сегодня по итогам торговой сессии. Обычно брокерская компания взимает комиссию по окончании дня, вот, поэтому в личных кабинетах клиентов 23:59:00 по Москве информация будет отражена.
Можно ли говорить, что спрос на валюту у физических лиц в Российской Федерации действительно резко вырос?
Ну, об этом говорит курс на американской валюте, ну, и других валют против рубля. То есть, действительно, рост довольно немалый, и сейчас ЦБ как раз своими действиями стремится ограничить движение валютной пары доллар-рубль дальше выше, ну, естественно, всеми возможными регуляторными способами. То есть, предыдущее решение по повышению ставки, конечно, несколько охладило покупателей на рынке, но мы видим то, что сегодняшнее, по сути, разделило рынок на две части. То есть мы видим физиков, которые сейчас, ну, если они раньше занимались спекуляциями, должны закладывать в свои спекуляции 30% комиссию. Ну, например, сегодня курс, если обращаться к динамике внутри торговой сессии, позволил, ну, изменить курса, заработать на движении в районе 15%. Если мы 15% зарабатываем, при этом комиссии 30% заберет существенную долю прибыли, ну, то есть понятно, что в таком варианте мы увидим, что вряд ли спекулянты сейчас будут совершать активные действия на рынке. А вот те, кто валюту покупают, ну, сейчас такая текущая норма осталась актуальной для юрлиц, ну, именно те нормы, которые были актуальны до текущего дня. То есть сейчас физики с 30% комиссии покупать валюту могут, а юрлиц пока... На юрлиц пока данная норма не распространяется. Поэтому ждем успокоения ситуации на рынке. Ну и ждем то, что данная мера, как временная, ЦБ будет рано или поздно отменена.
Скажите, вот один из наших слушателей пишет, зачем вводить такие ограничения на бирже, если можно пыл банков и обменников поумерить, просто надавив на них более жесткие? Или как-то по-другому устроен этот курс, который, судя по всему, пока государство, что называется, оседлать не может?
Ну, в данном случае я полагаю, что регуляторные действия в отношении банков и обменников также, по идее, могут быть применены, потому что, по сути, сейчас те спреды, которые наблюдались в банках на неделе, я могу отметить то, что на текущий день можно было наблюдать и большие спреды, то есть, возможно, и некоторые банки поспешили воспользоваться текущей ситуацией, поэтому ЦБ является надзорным органом как для биржи, так и для банковских организаций, и в данном случае подобные ограничения, подобные запретительные меры, они как раз и нацелены на то, чтобы курс стабилизировать. То есть, как ни странно, вот ситуация с большим спредом в банках, она тоже ограничивает спрос на валюту. Вот, но пока мы видим, что этих мер недостаточно для сдерживания курса.
И все-таки последний вопрос. С вашей точки зрения, ситуация с нынешним валютным курсом в Российской Федерации скорее чисто спекулятивная или с учетом тех санкций, о которых говорят, той ситуации, в которой мы находимся, это более-менее объективная история?
Ну, на самом деле, рынок движим спросом и предложением. Пока по факту мы видим, что спрос явно больше. Вот то предложение, которое ЦБ стремится организовать, в том числе и директивами по реализации 80% экспортной выручки. Ну, практика, там, текущая ситуация показывает, что пока этих мер по формированию достаточного предложения для всех тех, кто стремится валюту приобрести, не хватает. Поэтому пока, да, на текущий момент те уровни, на которых доллар находится, можно оценивать как отражающий текущий статус-кво в экономике.
Спасибо. Алексей Чичикин, фундаментальный аналитик компании «Финам», был с нами на прямой связи. 7373948. Если вы там же, где-то на бирже покупаете валюту и столкнулись с этим новым, новой комиссией в 30% для физических лиц, которые на бирже валюту покупают. Как, кстати, Григорий из Санкт-Петербурга, который, историю которого мы с вами отслеживаем, который, оказывается, на бирже, собственно, покупает валюту, а теперь вот он пытается эту валюту сделать наличной и никак не может для того, чтобы куда-то там за границу поехать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва.
Да, прошу.
Да, на самом деле, эта новость с утра меня, так скажем, потрясла, потому что, да, последнее время как раз занимался там спекуляциями на рынке, вот, и первое время вообще, собственно, не знал, куда податься. Сейчас потихонечку начинаю щупать юань, ну и думаю, что, опять же, это ограничение 30%, оно временное. Очень надеюсь, что в скором будущем мы увидим его отмену.
Подождите, когда вы говорите вот эта вот прекрасная формулировка «щупать юань», а с вашей точки зрения там может быть более интересно, чем на долларовом или евро направлениях?
Однозначно нет, там не может быть более интересно.
Вот именно.
Потому что, да, в течение дня мы видим там максимум там 20-30% какое-либо колебание, поэтому просто, ну, можно сказать, ради интереса, там совсем небольшую партию, там 2000 юаней взял, просто посмотреть ради интереса, очень жду возвращения отмены, в смысле, комиссии на евро.
На ваш взгляд, вот тут тоже интересно, все-таки люди, которые играют деньгами, они обычно довольно хорошо чувствуют. Так вот, на ваш взгляд, эти ограничения как надолго?
Боюсь что-либо предугадывать, думаю, что до окончания спецоперации точно.
Хорошо, но все-таки как надолго тогда?
Я бы закладывал не меньше 2 месяцев.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получилось. 7373948. А, у нас что-то такое с телефонной машиной. Давайте еще раз. Алло.
Алло.
О, получилось.
Да, получилось. Спасибо. Добрый вечер, Александр, Москва.
Прошу.
Вы знаете, хотел бы высказать свое мнение. Ну вот все же признают, что ситуация у нас непростая. Можно сказать, критическая. Мы пытаемся какими-то либеральными методами с ней бороться. Ну, не бывает так. Вот товарищ недавно звонил, он играет, значит, спекулянты на бирже какие-то. Почему это нельзя прекратить?
А как?
Я вам могу сказать...
Секундочку, давайте я по-другому. Не-не-не, у меня другая история просто. А вы не играете на бирже?
Я не играю на бирже.
А, ну то есть и поэтому вы предлагаете ему работаю, прекратить?
Простите. Нет, это делается очень просто в нынешних условиях. Не буду долго распространяться, как мой вот предыдущий начальник говорил. На 2 дня нажить, ну, это товарища, этого пригласить и все...
Нет, я же вам говорю, смотрите, мы просто берем и предлагаем, а вас тоже оставляем без работы.
Почему меня без работы?
Ну, оставляют? Почему вы его без дохода оставляете, а себя нет?
Потому что человек занимается спекуляцией, ущерб.
А вы делаете полезную работу?
Да, конечно.
Понял, другое дело. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер,
прошу.
Иван. Ну, я вот не занимаюсь никакими спекуляциями, но вот валюту я покупал на бирже всегда.
Ну, вот видите, есть люди, которые полезными вещами занимаются, а с вами надо чуть иначе.
Нет, ну я утрирую, но на самом деле, конечно, да, вот то, что разница, я вот хотел в пятницу купить в ту, да, хотел купить там... Немного, $3000, вот именно.
Немного это, немного, и, так.
Ну, немного, ну, немного, да. Ну, не то, что для меня немного, вообще я к тому, что не какую-то безумную сумму, да. Я вот звонил по городу, и мне такие курсы называли тогда еще, что 94, 98, 102, хотя курс ЦБ на тот момент был... Если я не ошибаюсь, 85 там что-то.
Нет, ну это понятно. Логика-то как раз понятна. Почему я должен платить уборщице в банке? Я иду на биржу, покупаю валюту. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Иван пишет, не нравится ему предыдущий слушатель, который там говорил, кто полезен, кто нет. Я тоже покупал валюту с биржи для заграничных поездок или покупок, пишет. Григорий из Санкт-Петербурга продолжает. Но это же то же самое, как покупать вещи в интернет-магазине. Я просто не хочу платить посредникам. Возможно, кстати, тот, который говорил, что он полезен, он вот среди посредников, которым Григорий не хочет платить. В новости писалось, что это коснется долларов, евро и фунтов, пишет Виталий. То есть, если мы покупаем шведские кроны, белорусские рубли или азербайджанские манаты, то, может быть, ограничений нет. Он надеется все-таки на это говорить. Но еще раз, 30-процентная комиссия введена, работает она в отношении физических лиц, которые покупают валюту на бирже.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочные сообщения появляются одно за другим, буквально так уже неделю живем в этом режиме. Генеральный директор «Дождя» только что объявила, что этот телеканал временно прекращает работу. Не знаю уж, нужно ли говорить о том, что это иностранный агент даже в таких сообщениях, но что-то подобное было. Экспорт газа с Украины временно запрещен, об этом сообщают в «Укртрансгазе». И еще, релиз футбольного клуба «Краснодар», он приостанавливает действие контрактов сразу с 8 легионерами. На этот счет были сообщения уже вчера, но вот теперь, видимо, это официальное подтверждение. Депутаты всех фракций Московской областной думы обратились с призывом сплотиться вокруг армии президента. За документ единогласно проголосовали депутаты всех фракций Московской областной думы. Председатель Мособлдумы Брынцалов заявил: «На нас всех обрушилась массированная вражеская военная пропаганда, поток лжи и фейков. Главное сейчас сплотиться вокруг нашей героической армии и нашего президента, показать всему миру, мы вместе и своих не бросаем». Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры» и кандидат философских наук. Елена Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот вопрос, когда депутаты Московской областной думы призывают всех сплотиться. А мы ведь совсем недавно видели результаты опроса сначала одной, потом другой социологической службы, которые показывают, что сплотиться готовы там 65, 68, 70%, но не больше. Нет ли в этом противоречия? Нельзя же сплотиться людям, которые думают иначе?
Я не очень поняла ваш вопрос, что значит нельзя. Давайте я поговорю по сути вот этого лозунга. Во-первых, с помощью лозунгов никакого сплочения никогда в жизни не происходило и происходить не может. Понимаете, сплочение, что значит сплочение? Это значит полная поддержка, да. Понимание, да, почему вот принимаются какие-то важные политические решения, да. Вот. Это люди делают, когда они видят результаты труда, когда они уважают там ту партию или там президента. Так, это первый мой тезис. Второй мой тезис такой, что они опоздали лет на 20, по крайней мере, потому что, я говорю сейчас про президента, да, потому что вокруг президента, если говорить этой терминологией, уже давным-давно все сплотились. Это было проверено не только результатами этих двух там каких-то исследований. Да? У нас 600 компаний в России просто печатают, не всех, не знаю почему. Да? И в аппарате за исключением Невада-центр за последние вот, ну, лет 15, может быть, и 20, вот эти вот там несколько разных существует рейтингов, в основном рейтинг доверия. И второе, значит, оценка эффективности работы там Путина или вообще на должности.
Ну вот рейтинг доверия, все-таки я возвращаюсь к исходнику. Рейтинг доверия, он ведь не стопроцентный, значит, не все.
Он не может быть. Нет никогда никаких стопроцентных рейтингов. Уже настолько социологию вели, я не знаю, к черте к чему, я уже просто возмущена, буду писать вообще жалобу в ту же нашу Федеральную Госдуму. Ну как так можно? Ну кто, почему у нас должно быть стопроцентный рейтинг? У рейтинг президента, запомните, где-то в рамках 65-75%. Рейтингов очень много, не только рейтинг доверия. Вот, я вам говорю, уже на протяжении многих лет этот рейтинг остается примерно на одном и том же уровне, потому что есть некие отклонения, потому что связаны с ситуацией опроса. Вы же не проверяете, кто и как проводит, какой объем выборки, какая ошибка выборки. Но я социолог, я это делаю, сама измеряю. Поверьте мне, это очень высокий уровень и поддержки, и удовлетворенности, как человек работает. Да, есть некоторые нюансы, там уровень, как идет развитие экономики, естественно, он ниже. Международный, по решению международных дел, конечно, он выше значительно и так далее. По сравнению с западными лидерами, это очень высокий уровень. Не надо за него волноваться. Раз. И вокруг президента уже давным-давно все сплотились. Очень хорошо об этом свидетельствовала ситуация, ну, крымская ситуация, да, присоединение Крыма. Абсолютно все люди, не только члены вот этих указанных фракций, которые тут входят, по счастью, в Московскую областную думу. Абсолютно все люди, которые занимали очень резкие оппозиционные, так сказать, позиции, они все сплотились, все сказали: «Крым наш». Все, это уже точная ситуация сплочения вокруг президента. Первое. Вокруг армии сплотиться, но это не знаю, кто это писал, какая девочка писала вот этот пресс-релиз, надо, чтобы кто-то ее редактировал. Как можно сплотиться вокруг армии, скажите мне, пожалуйста. Армия – это часть нашей жизни. Практически в каждой второй или в каждой третьей семье есть либо ветераны, либо там призывники, или люди вообще работающие, военные, промышленные, как-то связаны с армией. Вокруг армии, потом эта армия – это исполнительные.
Елена Ивановна? Не получилось. Попробуем перезвонить. 7373948. Телефон прямого эфира. Илья 572. Я уже сплотился, больше всех сплотился и поддерживаю. Всем скажите, но есть нюанс. И не говорит какой. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот
коротко.
В пределах семьи-то не можем сплотиться по этому вопросу. А вы хотите, чтобы в пределах страны все сплотились?
Ну, это не мы, в данном случае депутаты всех фракций Московской областной думы. У нас не получилось с Еленой Ивановной договорить. Елена Башкирова, генеральный директор компании «Башкирова и партнеры», социолог. Ну вот, да, Елена Ивановна.
Так что мы с армией всегда вместе. Сплачиваться нельзя. Это исполнительный орган. Они не могут принимать там сами решения. Президент у нас отвечает за все международные дела. Значит, принял решение там вести вот это, например, военную, техническую вот эту вот операцию, которая сейчас происходит на Украине, армия идет. Вот. Все, кому надо, все идут. Добровольцы идут.
Хорошо. Поэтому,
ну, не надо. Это все очень странная вещь. Потом, что это за слова такие, что на нас всех обрушилась массированная вражеская военная пропаганда? Причем здесь военная пропаганда? Человек, который вообще произносит какие-то тексты публичные, тем более они голосуют, но здесь у нас далеко не только военная пропаганда, и она не то, что у нас внезапно обрушилась. У нас эта пропаганда идет все время вообще уже там после войны, с 1946 года, я уж не говорю там, когда была у нас холодная война официально, она идет уже много-много лет. Я не знаю, на кого она обрушилась, может, первый раз они это сказали. Она не военная, она всяческая, она и экономическая, она идеологическая.
Понял. Ладно, тогда еще одно, Елена Ивановна. Вот смотрите, если депутаты обращаются вот с этим призывом и голосуют за него единогласно. Я все-таки все опять по поводу этих 70% против единогласия или сплочения. Когда депутаты 100% единогласно голосуют за это, а поддерживают только 70%, это что, депутаты неправильные?
Нет. Это просто вы неправильно трактуете. Вот и все. Значит, потому что депутаты, понимаете, у них есть мнение, да, свои. Во-первых, никогда не бывает...
Но они же должны отражать мнение избирателей.
Они отражают мнение избирателей. И они знают, что народ, весь наш значительное большинство, за исключением небольшой части той самой вот либерально настроенной, так сказать, части интеллигенции, которая очень маленькая, понимаете... Они в основном все как бы поддерживают. И не должны они, потом это совершенно другие люди, это люди государственного уровня. Почему они туда попали? Потому что они, значит, понимают все эти, они, почему они, мы не знаем, чье мнение они отражали. Они отражали, это же идет послание со стороны Госдумы.
Нет, в данном случае Московской областной думы, а то вы начнете жаловаться на Госдуму. Нет, мы обсуждаем Мособлдуму, да. Хорошо.
Они выражали свое мнение, они призывали, но я говорю, что давайте сплотимся. Они хотели сказать, не это главное, они хотели в основном, как дальше написано,
что мы своих не бросаем.
Они поддержали признание суверенитета Донецкой и Луганской народной республики. Слишком поздно они схватились, раз, и во-вторых, надо редактировать, мало ли кто что сказал. Когда выходит пресс-релиз, надо его хорошо, значит, редактировать.
Понятно, спасибо.
Сначала его тоже надо думать, когда он что-то произносит вслух.
Спасибо,
все сплотились, никаких проблем нет. И не надо для этого никаких призывов. Народ чувствует душой и сердцем.
Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры», кандидат философских наук. Ну, все-таки там не совсем пресс-релиз, это обращение, хотя в данном случае мы цитировали именно пресс-релиз Мособлдумы, связанный с принятием депутатами единогласно вот этого самого обращения. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
Ну, что могу сказать? Нужно, в общем-то, все уже известно, давно придумано. Вот, нужны реальные какие-то шаги по поддержке народа, мелкого, среднего бизнеса, вообще всей страны. Ну, потому что с чего начать? С удаления одиозных фигур из правительства, с предоставления, например, со снижения цен на энергоносители, на бензин для народа, на электроэнергию.
Подождите, вот это вот... Стоп.
Отмена налогов.
А за это все кто платит-то?
А знаете, а не надо ни за что платить. Что значит платить?
Ну, вы говорите, снизить цены.
Элементарно.
Снизить налоги.
Там очень много жадности включено в эти цены, понимаете, в чем дело? Это неоправданно высокие цены у нас, задранные, понимаете?
Вот
это
нет, не понимаю. И народ а откуда у нас... Подождите, вот откуда у нас это... Мы точно знаем, что они задранные.
Ну, посмотрите, сколько стоит в Казахстане газ и бензин, понимаете?
И
а у нас с чего он стоит?
Так у нас другие деньги, ну, правда, ну, у нас другие деньги, поэтому и по-другому стоит. У нас, значит, что, должна быть Венесуэла по своей воле, пишет Виталий из Филей, Алексей Морозов. Как все просто у людей устроено. 7373948, 20 секунд, и деревенский парень, да. Нет, не деревенский парень. Тогда еще раз напомню. Депутаты всех фракций Московской областной думы обратились с призывом сплотиться вокруг армии президента. Это документ, принятый Мособлдумой. За документ проголосовали единогласно депутаты всех фракций Московской областной думы, а председатель думы Брынцалов объяснил все так. На нас всех обрушилась массированная вражеская военная пропаганда, поток лжи и фейков. И главное сейчас сплотиться вокруг нашей героической армии и нашего президента и показать всему миру, мы вместе и своих не бросаем. Новости, реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 марта, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Это прямой эфир в рамках единого эфира «Военная спецоперация на Украине». Сегодня день 8. Не только в радиоэфире, YouTube-канал «Говорит Москва» тоже работает. Присоединяйтесь, можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить. 7373948. Следим за новостями, следим за тем, как едет город. Едет город сегодня, мягко говоря, неважно. Прямо сейчас уже 7-бальные пробки. Яндекс по-прежнему обещает нам 7-бальные пробки еще в течение часа, а в районе 8 8-бальные пробки. Но еще раз напомню, дневные прогнозы Яндекса были таковы, что вот к данному моменту 7-бальных пробок быть не должно было. Они уже есть, и причем довольно давно. Две темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, предложение спикера Госдумы Володина, который говорит, что деятели культуры, которые осудили операцию России на Украине, должны уволиться со своих должностей. Должен ли бюджетник поддерживать все, что делает государство? Первая тема. А вторая тема – это спонсоры, которые подвели под санкции главную звезду НХЛ Александра Овечкина. У него отняли, как сообщается, $500,000. Вообще, каковы перспективы наших, учитывая, к примеру, что наши музыканты некоторые попрощались с должностями, каковы перспективы в Европе, каковы перспективы наших НХЛовцев там, в Национальной хоккейной лиге? Об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И еще одно. Напомню, мы же через СМС-портал, через Телеграм принимаем сообщения от вас. Вот от Сергея пришло сообщение с тремя вопросительными знаками. Где Асафов? Асафов находится вот здесь совсем недалеко. Мы с ним только что разговаривали. В эфир он выйдет примерно через 30 минут. Это я отвечаю Сергею. Еще. Евген пишет. Сколько сейчас стоит автомобиль? Это же жадность. В любые продажи товара заложена жадность продавца. Журналистам этого не понять. Но это главное, чтобы это понимал Евген, потому что так-то, в принципе, автомобиль, конечно, продавец должен продавать по той же цене, по которой ее купил. Разговоров нет. Ладно, мы про другое. Должны ли деятели культуры, науки, я не знаю, кто еще, те, кто получают зарплаты из бюджета, должны ли они осуждать операцию и продолжать работать? Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы видели вот это предложение со стороны Вячеслава Володина? Они же занимают, как правило, места в бюджетных организациях. В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там. Всех, кто занимал, внимание, коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, затем будут презирать. Что скажете?
Действительно, здесь есть определенные противоречия, потому что значительная наша часть вот нашей... деятели культуры, а еще шире как бы творческой тусовки, да, действительно очень всегда как бы предпочитают такие двойные стандарты. С одной стороны, они сотрудничают с властью в плане освоения грантов различного рода проектов и всяких финансовых бонусов, да, а с другой стороны, типа занимают независимую и антигосударственную позицию.
Подождите, поэтому... но это же их гражданская позиция, при чем тут их работа?
На мой взгляд, как говорится, тут, если ты, скажем, диссидент, если ты противник власти, если у тебя своя точка зрения, да, соответствующим образом ты должен, мне кажется, как-то выбирать, да, между государственной работой, государственной службой и между, скажем, своей гражданской позицией, потому что так было бы, по-моему, честнее, да.
Подождите, но что первично, граждане или государство? Ведь это спор об этом.
В условиях, я думаю, военного времени, да, у нас как бы то ни было, да, де-факто это все-таки военное время, да.
Да, но не объявлено же военного положения, скажут вам.
Военное положение, к счастью, не объявлено, да, и я думаю, что не будет объявлено, но, по крайней мере, здесь, в данном случае, Россия ведет военную операцию и противостоять другому государству.
Подождите, все-таки вот возвращаясь, я вот смотрю, например, на одно из открытых писем и вижу здесь фамилии Алисы Фрейндлих, Олега Басилашвили, Валерия Фокина, Константина Райкина, Вениамина Смехова. И то есть вот если эти люди думают так, как они думают, мы им не верим. Или мы говорим, что они коллаборационисты и предают народ.
Ну, если честно, то это либо... Люди творческие разные бывают.
Они не, ну есть еще отдельные письма там академиков.
В политике кто-то имеет свою корысть, кто-то имеет свою недвижимость за границей и предпочитает ее таким образом спасать, дабы ее не конфисковали. Ну, тут много соображений может быть. Поэтому,
ну, так у государства, у людей, которые в государстве принимают решения, много соображений могут быть.
Да, и тех, соответствующим образом, фамилии, которые прочитали, ну, разве что удивляет, разве что Алиса Фрейндлих, да? Потому что все остальные, они известны были своей такой очень, откровенной антигосударственной позиции, но за это они никогда, собственно, не несли никакой ответственности, невзирая на то, что, и более того, государство их подкармливало. Мы видим, что большинство театров, да, в России, они на гособеспечении, да, на государственных дотациях существуют. Государственные дотации существуют, да, там актеры,
то есть, которые... Подождите, но у нас как бы, вот, во всяком случае, про другие народы есть разговор о том, что есть такие люди, которым много лет, и которые научились жить и знают, и им доверяют. А в данном случае мы же понимаем, сколько лет тому же Басилашвили, но нет.
Ну, как говорится, Басилашвили, он давно известен антироссийской своей позицией, да, он ее последовательно придерживался, наверное, с начала 90-х годов, так скажем, он был всегда западником по своим воззрениям, да, тут, как говорится, он и сейчас себе, что называется, не изменяет, да, но при этом это не мешает ему принимать различного рода награды государственные, принимать какие-то там премии и прочее. Ну, не знаю, насколько это, как говорится, скажем, тоже последовательная гражданская позиция.
Поэтому, так, вот бабка на скамейке, хорошо.
Времен советской власти, то мы видим, что они, в общем-то, на сотрудничество чаще всего не шли, а жестко...
Не, подождите. Хорошо, Александр Борисович, вот бабка на скамейке, так человек подписывается, себя сам так подписывает. Говорит, то есть если президент будет призывать красить голову зеленкой, бюджетники тоже должны эту идею поддержать.
А при чем здесь? Здесь не идет речь о президенте и о решениях. Сейчас есть определенная, вполне, ну, скажем, четкая, как бы, государственная позиция. Да? Есть война, есть, как говорится...
спецоперация?
Ну, спецоперация, допустим. Все равно здесь, как говорится, очень четко обозначено свой и чужой. И, соответственно, в этой ситуации поддерживать противника, ну, на мой взгляд, как минимум неэтично и некорректно.
Подождите, но поддерживать противника, это даже когда ты говоришь, что ты против спецоперации?
Ну, если хотите, да, потому что спецоперация, это фактически, она вынужденная, потому что не...
Нет, то есть дальше...
Соединенных Штатов Америки в Мексике, да, не Мексика, собственно, находится, как является полем противостояния, а мягкая подружка России, Украина, поэтому, в общем-то, и... Россия вполне вправе обеспечить свою национальную безопасность.
Просто дальше же ведь идет. Мы за мир, значит, тоже за них, а не за нас.
Нет, мир, он, как говорится, бывает разный, да? Тут
идет речь о денацификации
Украины,
да.
О борьбе с фактически с нацистским режимом, да? То есть за мир с нацизмом, ну, это очень своеобразная позиция.
Понял, спасибо. Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии в финансовом университете. Надо сказать, что вот уж раз мы взяли это открытое письмо, опубликованное на сайте журнала «Театр», где фамилии Фрейндлих, Басилашвили, Фокина, Смехова, Ксения Рапопорт, Константин Райкин, так там все-таки прежде всего это призыв к миру. Но как бы то ни было, Николай пишет, мы удивляемся однобокости Запада, но не замечаем ее у себя. Мастер говорит, бей своих, чтобы чужие боялись. Говорит, это пословица. Действительно так. Так, Марина Панкратьева считает, что... Вот видите, я пенсионерка, я не артист и не либерал, но считаю, что эта операция очень большая ошибка. Операция президента, пишет Марина. Это родина. Здесь ты родился и вырос, здесь твои дети... Потом решим, права или не права твоя родина, это 850-й, а вот сейчас надо молчать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, говорит Леонид.
Да.
Родился я как раз на Донбассе, но всю жизнь, поскольку отец военный, прожил в России. И каждое лето ездил туда, и замечательный край, и все цветет. Но все долгое время я не мог туда приехать, поскольку я приравнивался к террористу, находясь на территории операции антитеррористической. Вся эта операция, это абсолютно правильно, и президент сказал, что...
Нет, смотрите, сейчас же мы ведь не об этом, у нас же вопрос, должен ли бюджетник поддерживать государство? Вот вы считаете, что и не надо никого обязывать, потому что вы и так считаете это правильным. Но вот если бы вы так не считали, а получали из бюджета...
Я точно могу сказать, что единственное оружие этих людей не их высказывание, а их позиция. Проявить ее они могут даже банально, отписавшись от тех каналов, которые призывают их митинговать и тому подобное. И точно так же я сделал, отписался от тех, которые...
Ну, мы тогда говорим, каждая своя позиция, внимание, уже 8 баллов. Напомню, нам обещали их к 7 часам вечера, сейчас еще без 15:06, а уже 8-бальные пробки, так что, может быть, будет все и посерьезнее сегодня, ближе к 7 вечера. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Да, нет, не получилось. 7-3-7-3-94-8, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей меня зовут. Относительно того, что должен ли бюджетник это поддерживать... Те, кто на мелких должностях, даже не должностях, там, допустим, там, ну, секретарши там или прочее, они, то есть, официально нигде не высказываются.
Ну, кто знает, может быть, они и высказываются, просто мы об этом не знаем, они не так популярны.
Ну, допустим, ну, а во всяком случае, кто уже более такую ответственную должность, как говорится, принимает решение перед ним, ну, скажем, как в армии, то есть, командир принимает, подчиненный выполняет.
Но это же не так, армия.
Это, ну, я говорю как пример, то есть если начальник на работе, значит, это он обязан поддерживать. А про артистов скажу так, артисты, они хорошие, но это не значит, что они последние...
Они граждане, такие же, как...
Они граждане, хорошие артисты, так сказать, но их мысли... Не обязательно самые такие правильные.
Понятно, спасибо. Андрей пишет, критиковать можно до или после операции, а не во время ее проведения. Григорий говорит, что все в Икее едут в Петербурге, пробки в Икее. И не только он, кстати. Икея с завтрашнего дня прекращает работу на территории Российской Федерации. Об этом объявлено буквально несколько часов назад.
Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Николай пишет, видимо, бюджетник. Нам сказали не участвовать и не высказываться, потому что уволят задним числом. Главная звезда НХЛ, россиянин Овечкин, попал под санкции спонсоров. Это с другой стороны. У нападающего Вашингтона отняли, как пишут сегодня, $500,000. В связи с событиями на Украине приостановлены рекламные контракты с российскими игроками, которые выступают в Национальной хоккейной лиге. И вот первым на призыв лиги уже откликнулся технический спонсор CCM, который выпускает спортивную экипировку. Канадский производитель хоккейной одежды тоже уже объявил о разрыве рекламных контрактов. В данном случае не только Овечкин, там еще Дмитрий Орлов и Евгений Малкин. Спортивный журналист Сергей Подгорнов к нам присоединяется. Сергей Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Первый вопрос. А вообще, как много наших там в НХЛ сейчас?
Наших достаточно много, 50 человек с лишним.
Насколько серьезно, насколько опасно их будущее в НХЛ?
На самом деле, уже есть негативные тенденции в этом отношении. Да, их контракты достаточно серьезно защищены, то есть никто разрывать их не будет, но общественные отношения уже негативные. И поступают нашим звездам, их атакуют в Инстаграме, их атакуют на улицах городов, предъявляют им большие претензии, то есть идет серьезное такое эмоциональное давление, и даже мы видим, что Александр Овечкин был вынужден так или иначе высказаться на тему происходящих событий. Хотя, я думаю, что он бы не хотел этого делать и постарался бы отмолчаться. Так что, конечно, ситуация, мягко говоря, выбивающая из колеи, о хоккее думать достаточно тяжело. Но вот мы видим, что Артемий Панарин, он полностью зачистил свой Инстаграм, полностью его заблокировал, думает только о хоккее. Сегодня выдал отличный матч против Сент-Луиса, набрал 3 очка и стал первой звездой игрового дня.
С вашей точки зрения, все-таки, мало того, контракт можно ведь не разрывать, можно ведь на поле не выпускать.
Ну, в данном случае все-таки НХЛ это бизнес, и там очень заботятся о болельщиках, которые покупают деньги за совершенно сумасшедшие, покупают билет за совершенно сумасшедшие деньги для американского спорта. Вообще, в принципе, поход на топовые лиги для людей, для этого населения, это, в общем-то, такой, знаете, как подарок на день рождения. Это действительно серьезное событие в жизни. Поэтому, конечно, клубам нет никакого смысла держать своих главных звезд на скамейке, и это не коснется совершенно точно никоим образом ни Овечкина, ни Орлова, ни Панарина, ни Капризова, ни Кучерова, ни Кузнецова. То есть они все будут играть, это очевидно. И никто, клуб не будет терять выручку и сталкиваться с недовольством фанатов, которые просто не могут видеть главных звезд команды.
Представить себе то, о чем пишет Григорий из Санкт-Петербурга, что из-за наших кто-то не пойдет на стадион, вы не можете?
Нет, я такого представить не могу. Все-таки, опять же, Америка — это немножко другой мир. И да, есть, конечно, радикально настроенные люди, но в целом потребители спортивного контента и вообще спортивных зрелищ там достаточно лояльны, и они в любом случае лояльны к тем парням, которые показывают классный хоккей, которые развлекают их.
Что... По поводу, тогда последний вопрос по поводу вот этих 500 тысяч, которые не получит Овечкин, 500 тысяч в год от CCM, которая... Так вот, насколько это серьезные потери для Овечкина?
Я думаю, что 500 тысяч, если, конечно, переводить в рубли,
это понятно.
Курс, это очень серьезные потери. Вообще, в целом, у Александра довольно много рекламных контрактов. Не только с хоккейными экипировщиками, но и также мы видим, что и банки, и у него серьезный контракт с букмекерской компанией. Так что для него это небольшая потеря, особенно если учесть, что у него большой-большой контракт в долларах с Washington Capitals. Так что я не думаю, что для него это большая проблема. Он скорее сейчас думает о том, как бы вообще вся ситуация быстрее прекратилась и, наконец, начать уже думать о хоккее, потому что мы видим, что сейчас ему немножко тяжеловато, и Вашингтон играет не очень здорово, теряет очки и может вылететь из плей-офф.
Алексей Морозов написал только что, что НХЛ приостановила работу с партнерами в России в смысле того, чтобы смотреть матчи НХЛ. Вот такая перспектива. Мы не увидим больше Овечкина?
На самом деле НХЛ действительно терминировала контракт с компанией, которая транслировала матчи. Это был Яндекс. И действительно, ни социальные сети НХЛ, ни официальный сайт на русском языке этой лиги больше недоступны в России. Опять же, пока все это находится в таком замороженном состоянии. Соответственно, если ситуация в мире изменится, стабилизируется, возможно, НХЛ вернется. Но пока действительно матч НХЛ легально в России увидеть нельзя.
Спасибо. Спортивный журналист Сергей Подгорнов был с нами на прямой связи. Срочное сообщение. Начинается второй этап переговоров между Россией и Украиной. Участники делегации только что перед началом переговоров пожали друг другу руки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Белта в Белоруссии. Напомню, все это происходит. Пока никаких новых, других подробностей по этому поводу нет. Есть только заявление министра иностранных дел Украины. Она на переговорах с Россией в вопросах территориальной целостности. Об этом не может быть и речи. Ничего уступать не будем, сказал Кулеба. Возвращаемся к истории с Овечкиным, и не только Овечкиным. Орлов, Малкин, Каприз. Ну, в общем, всех уже вспоминали сегодня в разговоре с Подгорновым. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас.
Добрый день, Юрий.
Да, прошу. Ну,
в хоккей я играл, серьезно, да. И для Александра это не очень большие деньги. Другое дело то, что... Ну, и вообще для всех игроков. Думаю, что вот эти спонсоры, которые там пытаются там под политическую обстановку, ведь, ну, Овечкин может и Бауэру подписаться потом, и все, то есть, как бы, вот сразу, просто потеряет, как бы, знакового игрока, а Овечкин, ну, реально...
Не, подождите, там... ну, как бы, а вы так говорите, как если бы Бауэр стоял и ждал, а он тоже возьмет да откажется.
Ну, слушайте, там люди умеют считать деньги, сразу говорю, да. Но,
то есть, при этом, слушайте, вот странная история, вам говорят, там люди считают, ну да, ну вот одни уже, видите, посчитали и отказались.
Нет. ЦСМ, смотрите, ЦСМ, они также понимают, да, возможно, существует соглашение, да, с тем же Александром, да, то есть подошли и сказали, извини, друг, давай мы это дело пока затормозим, то есть, а потом уже, как бы, продолжим нас, когда успокоится.
Ну, вы все надеетесь, что это все ненадолго, я понял, спасибо. Тут надо сказать, что у Овечкина, по данным журналистов, вообще-то, в целом, он получает 4,5 миллиарда, миллиона, извините, хотя уже в рубли, если переводить, наверное, миллиарды будут. Нет, 4,5 миллиона долларов в год. На самом деле это его только рекламные контракты по оценкам журнала Forbes. 7.3, 7.3, в данном случае речь идет об одном из контрактов, полмиллиона долларов в год. 7.3, 7.3, 94.8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, там все-таки разная ситуация у разных хоккеистов. Все-таки Овечкин — это он Путин-тим. То есть он всячески поддерживал его, и, наверное, по отношению конкретно Овечкину, ну, наверное, есть за что.
Ну, еще раз, Орлов, Малкин не оттуда или оттуда тоже?
Ну, про них я не знаю.
Ну, вот видите, а тоже разорвали. Я вот видите о чем. 7.3, 7.3, 94.8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да, Борис.
Меня немножко удивляют рассуждения такие самоуспокаивающие, что там люди умеют считать деньги, это, значит, они там его удержат, значит, и не будут с ним ссориться, и потом там тем или иным образом вернут. Ребята, а что, в Икее не умеют считать деньги? В Apple не умеют считать деньги? Тоже умеют, однако люди пошли там под давлением или сами по себе на принцип, да, значит, и теряют бизнес в России на сегодняшний день.
Ну не теряют, приостанавливают работу.
Ну, приостанавливают работу, так... И Овечкина пока никто не выгоняет, с ним просто пока приостановили рекламные контракты некоторые.
Подождите, ну когда вы так говорите, а вы полагаете, что могут даже выгнать?
Да все может быть. Вот. Другое дело, что, знаете, меня, честно говоря, вот Овечкин интересует значительно меньше. Он фигура достаточно защищенная, как общественным мнением, там, своими заслугами, деньгами и так далее. Да? Вот. Его положение в любом случае выигрышнее, чем у любого... там, русского туриста, находящего сейчас за границей, боящегося в ресторане заговорить по-русски.
Ну так этот турист может вернуться на родину. 7.3, 7.3, 94. Уж если мы так говорим. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Евгений, Москва.
Прошу.
Ну, я помню, когда первый наш хоккеист уехал за океан играть, все были в ступоре, потому что это было гордостью нашего хоккея. Поэтому, если все наши хоккеисты вернутся и будут украшать игрой наш внутренний чемпионат, я только рад буду. Ничего страшного, будем любоваться.
Вы полагаете, вот, ну, опять же, вот давайте, вы полагаете, что это реально возможно, или это такая, знаете, фигура речи?
Ну, сейчас у нас все может быть, и фигура речи, и так далее, но я как бы не самый плохой вариант рассматриваю, если они будут украшать наш чемпионат, денег они нормально там уже заработают.
А откуда деньги-то возьмутся в нашем чемпионате?
Ну, в смысле?
Ну, вот вы...
У нас деньги в Советском Союзе были в чемпионате.
А при чем тут Советский Союз?
Нет.
Ой, слушайте, ладно. 7-3, вот опять начинаем. Нет Советского Союза. Давно нет Советского Союза, если кто не в курсе. Обидно будет, если Овечкину не дадут играть, он может стать лучшим бомбардиром НХЛ. Единственный, кто думает об этом, Григорий из Санкт-Петербурга. Ни один человек не вспомнил. Сергей Яковлевич говорит, на Украине люди гибнут. Причем Сергей Яковлевич пишет, наши люди. Люди там гибнут, не только наши, я так подозреваю. А вы про деньги. Мы не только про деньги, это тоже связанная история. Наши первые протянули руку, пишет Татьяна. 7.3, 7.3, 94.8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще интересно, что мы этой войной несем на Украину. Вот я-то сижу и думаю, и там погибают...
Еще раз, не войной, а спецоперации.
Спецоперации, да. Что мы несем? Что мы несем? Вот, например, в Кузбассе там Цивилев губернатор. Каждый день ребята спускаются под землю, и когда у них пищит газоанализатор, они его затыкают и идут добывать этот уголь, чтобы продать, чтобы Цивилев и его команда обогатилась.
Нет, ребята, не поэтому. Они могут этого не делать. Но они полагают, что это невозможно. То ли потому, что они потеряют работу, то ли потому, что им приказали, а они выполняют эти приказы. Давайте вот до такой степени не доводить эту историю. 7.3, 7.3, это о роли личности в истории. По-моему, об этом мы говорим. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый вечер.
Да, прошу.
Я по поводу мебели, что Икея закрывается. Я вот наоборот рад, и у нас у мебельщиков до лета работы будет.
Вы понимаете?
Да, конечно, по-любому.
По-любому. Зато наши заработают. А Икея, еще раз напомню, вроде как и у нас тоже производила довольно много чего. У меня ребенок играет за границей в хоккей, не все так хорошо, пишет Михаил 965-й. Григорий из Санкт-Петербурга. В Советском Союзе все хотели играть с Канадой. 608-й ВСУ бьет по жилым домам в Харькове. Еще раз напомню, что все военные сообщения только со стороны Министерства обороны мы считаем правильными. Об этом неоднократно уже говорили. Прям видно, за какую сторону вы топите, пишет 664-й, а 721-й задается вопросом, вышел ли Овечкин из Путин-тим. Ну и 909-й. Зачем считать чужие деньги? В этом часе все. В следующем часе Александр Асафов.